Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 21 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что на лентах новостей появляются. Вот, например, сейчас РИА пишет о том, что происходит в Новосибирске. Там Следственный комитет начал проверку колонки местного краеведа, у которого возникло, цитата, «много вопросов к празднованию 9 мая в России». Как сообщает региональное управление Следственного комитета, Андреем Поздняковым на одном из информресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к 9 мая, в которой он выразил негативное отношение к празднованию Дня Великой Победы. По данному факту, следственными органами Следственного комитета организована доследственная проверка, назначена судебная лингвистическая экспертиза. Дальше. Продолжается ситуация в Ростовской области, где люди погибли на очистных сооружениях. МЧС только что объявила, что тела 10 погибших там уже подняты на поверхность. Пока без подробностей, ждем в ближайшее время. Это все с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, о чем в эти минуты пишет агентство ТАСС. Заявление Голиковой. Она объясняет успех в мире вакцины «Спутник Ви» с его высокой эффективностью и безопасностью. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там 692 330 автомобилей создают семибальные пробки. Как предполагается, через час пробки станут восьмибальными, а после 7 вечера машины начнут уже разъезжаться. К 8 вечера, таков прогноз Яндекса, в городе будут уже всего 4-бальные пробки.
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Мы начинаем. А заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила на Московском онкологическом форуме и сказала буквально следующее. Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую ответственность, должен нести. Иначе за него платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо. Она не стала уточнять, какие именно обязательства накладывать должны на людей, которые не следят за своим здоровьем, но тема показалась нам интересной, и мы решили обсудить это в программе «Своя правда». Представляю участников дискуссии: доктор медицинских наук, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, анестезиолог, юрист Алексей Старченко. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Врач-педиатр Кирилл Калистратов. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через Telegram пользователь говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495. Но до этого вы заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и вот мы там спрашиваем. Ракова предлагает ввести ответственность для тех, кто не следит за здоровьем. Для тех граждан, кто не следит за здоровьем. Согласны ли вы с таким подходом? Да, нужно штрафовать. Первый вариант. Второй вариант. Да, для таких людей медицина должна в какой-то момент становиться платной. Ну, то есть не штрафовать, но платить за лечение они должны. Да, но это может быть только моральная ответственность, ну, то есть надо говорить, вот он нехороший человек. Четвертый вариант, нет, бесплатную медицину каждый уже оплатил. Вот эти четыре варианта, выбираете, какой из них больше подходит к тому, что думаете по этому вопросу вы, голосуете, а потом возвращаетесь к нам, к обсуждению. А я спрашиваю участников дискуссии, Алексей Старченко, какой из вариантов выбираете вы?
Наверное, последний.
То есть бесплатную медицину уже оплатили?
Конечно, я думаю, что если вдруг будут деньги где-то сэкономлены, то они на другие цели не пойдут, они все равно будут потрачены на здравоохранение.
Если человек, несмотря на то, что деньги уже потрачены, все равно не следит за своим здоровьем, это его личное дело?
А вот как он не следит?
А никак не следит, к врачу не ходит, годами.
Ну, может, у него нет для этого необходимости.
А есть такие, говорят, и да. Только плохо обследованные.
Почему? Есть люди, которые не хотят ходить к врачам, и что, мы должны их принудительно в соответствии с решением суда туда тащить, что ли? Вот, вы знаете, дьявол кроется вот в этих вот самых деталях, да, вот сначала вы нам дайте перечень того, чего не выполнил гражданин, а потом будем разбираться, стоит ли за это наказывать или нет.
То есть нет...
Ну, например, я приведу, например, хирург, который курит, давайте ему ползарплаты платить. Он же нарушает требования здорового образа жизни. Или хирург, который выпивает по праздникам. Или педиатр, который выпивает. Подождите. Значит, ему нужно платить ползарплаты. Его нужно наказать? Нужно, а как же? Он же не демонстрирует здоровый образ жизни всем остальным пациентам.
Это же другая история.
Как другая?
Он же еще не болен.
Почему? А он недообследован, как
хорошо,
вы сказали.
Хорошо, тогда другое. То есть, когда Раков говорит, что если вот таким образом людей подвигнуть на диспансеризацию, то это поможет
обезопасить... Подождите, диспансеризация, и это конкретная методика, да?
Ну?
Она относится к раннему выявлению, предположим, заболевания. Вот. Но если человек не пришел на диспансеризацию, значит, мы должны его оштрафовать.
Да.
Вот, ну, если такой подход, ну? Да? Но тогда мы должны понимать, кто чем рискует.
То есть другие не рискуют. Она говорит, это поможет обезопасить добросовестных граждан.
Так мы должны, значит, противопоставить одних граждан другими. Другим интересов.
Ну, если ну, кто-то не думает...
Столкнуть лбами наших граждан.
Неправильно.
Которые одинаково платят налоги.
Хорошо. Алексей Старченко, доктор медицинских наук, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. Врач-педиатр Кирилл Калистратов. Алексей Старченко выбрал четвертый пункт из четырех. Вы какой выбираете?
Вы знаете, я не выбираю никакой пока.
Ну, хорошо.
По одной причине. Алексей, конечно, совершенно прав.
Ага.
И Анастасия Ракова, она тоже по-своему права, вопрос только в контексте. Это заявление было сделано на Московском онкологическом форуме.
Да.
Вот, соответственно, скорее всего, оно было адресовано в первую очередь онкологам и онкологическим пациентам или тем людям, которые могут заболеть онкологическим заболеванием. И, скорее всего, речь шла, наверное, как мы понимаем, в контексте скрининга онкологических заболеваний.
Конечно.
Поэтому давайте вот буквально скажем несколько слов об этой теме, для того, чтобы наши слушатели лучше понимали, вот, так сказать, фабулу всего этого дела. Онкологические заболевания, которые могут быть, скажем так, рано выявлены или предотвращены, с помощью скрининга в структуре онкологической смертности составляют, онкологической заболеваемости составляют 30% всего. Да? Это рак шейки матки, рак толстой кишки, рак молочной железы и рак кожи. Ну, вот так. Поэтому любой скрининг – это очень большая и серьезная тема, потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, при скрининге, который проводится у нас, то, что вот Алексей назвал диспансеризацией, он, в общем-то, такой довольно, неразумный, неквалифицированный, может быть, отчасти, потому что у нас нет популяционного скрининга онкологических заболеваний. Если, опять же, мы говорим в
контексте... И это мы только про онкологические заболевания
говорим. Поэтому тема скрининга – это очень важная, очень большая тема. И каким образом она решается в мире вообще, когда мы говорим о своем каком-то предложении, надо, наверное, посмотреть, что делается вообще в других странах по этому поводу. И в других странах, конечно, есть распределение ответственности у государства и у граждан.
Вот давайте про второе.
Да. Значит, но прежде всего, все-таки давайте о первом. Я бы вот сначала спросил наше государство, как оно выполняет свои обязательства в рамках бесплатной медицинской помощи. Я хочу сказать, что требуется быть нередко требуется быть очень здоровым, эрудированным, знающим, энергичным человеком, чтобы эту помощь получить.
Но, с другой стороны, государство говорит о том, что граждане не приходят на первых этапах, а потом становится сложной. Об этом говорите вы.
Вы знаете, становится сложно в любом случае, это естественно, но у нас люди, которые имеют диагноз, к сожалению, которым уже поставили диагноз, даже на ранних стадиях, даже своевременно, они очень долго ждут порой этой помощи и не могут получить ее в полном объеме. Вот это как бы большая
проблема. То есть, если всех обследовать, очередь просто станет дольше?
Всех обследовать, к сожалению, невозможно, понимаете, потому что... Современная система здравоохранения, да вообще ни одна современная система здравоохранения не выдержит всеобъемлющего скрининга, потому что скрининг выявляет только определенные признаки заболевания, а не ставит диагноз. При скрининге невозможно поставить диагноз. Можно только выявить людей, у которых это заболевание может быть. Их потом нужно обследовать. И если, как призывает нас Анастасия Ракова, все россияне дружно станут выполнять свои обязательства и придут на так называемую диспансеризацию, я вас уверяю, система рухнет. Система не выдержит этого.
Если я правильно помню, московские власти говорят, что это можно делать хоть ли не буквально гуляя в парке.
В парке нет.
Это не оно. Нельзя сделать в парке.
А как?
Вот. Диспансеризация имеет два этапа. Первый этап, он достаточно такой простой, а второй этап, на втором этапе, это те пациенты, у которых заподозрены в том числе онкологические заболевания, идут либо на маммографию, либо на исследование там, предстательной железы и так далее. То есть те вот...
Сначала нужно сдать хотя бы лабораторные исследования. Там кал на скрытую кровь, посмотреть.
Ну и вот, насколько я понимаю... Понимаю,
это первый этап.
Вот в этих парках это и происходит, но люди туда, видимо, не идут.
Ну, в парке сдать анализ кала на скрытую кровь, я
не знаю. Наверное, невозможно.
Следственный комитет заинтересуется этим вопросом.
Баночку могут выдать, наверное, я надеюсь, да? Хотя на самом деле ее, по-моему, покупают в аптеке.
Где-то выдают, где-то покупают в аптеке. Кому удобнее, видимо, как.
Кому удобнее. Вот, но суть в том, что при любом скрининге выявляется, во-первых, большое количество ложноположительных результатов. Понимаете?
И для того, этого существует второй этап. Самое главное, хотя бы
выявить. Обследование. Да. Например, для того, чтобы выявить один случай рака шейки матки, нужно обследовать от 1,5 до 2,5 тысяч женщин. Понимаете? И для того, чтобы выявить, скажем, один случай рака молочной железы или спасти одну женщину с раком молочной железы, нужно обследовать 1000 женщин, у 10 или 20 из которых, по разным данным, будет ложноположительный результат, и этих женщин нужно делать биопсию, обследовать и подвергать определенному риску.
Все равно это нужно делать.
Это нужно делать, но не так повально, не так огульно, поэтому...
У нас не повально, все-таки в году 365 дней, сейчас выделен день для диспансеризации, для бесплатного посещения, то есть работодатель должен отпускать в соответствии с законом человека на диспансеризацию, но мы-то говорим о другом. Мы говорим о том, что за что же наказывать надо.
Тут многие наши слушатели,
Все те проблемы, о которых сказал доктор, да, они же, получается, из той серии, что у сильного бессильный виноват.
Не-не-не, подождите. Так вот, смотрите, наши слушатели, они пишут, что, скорее всего, это как-то связано в том числе и с тем, что люди вот уже откровенно не идут ставить вакцину. Делать вакцину не это главное.
Я хочу сказать об особенности нашего, российского гражданина, нашего россиянина. Это, в общем, надежда на авось. К сожалению, об этом пишут уже многие-многие годы. И на самом деле, когда наш мэр Сергей Семенович Собянин выступал буквально, если вы мне память не изменяет, вчера, и когда он действительно с болью в голосе и с обидой, причем совершенно искренне, как мне показалось, говорил о том, что мы создали все условия. Другие люди сидят по локдаунам и месяцами ждут очереди на прививку, а вы не идете. И здесь есть, во-первых, какая-то...
Так это то же самое и с диспансеризацией, разве нет?
В том числе.
Может быть, люди думают, что, понимаете, средства массовой информации нам говорят, что вакцины отечественные ни одной смерти не зарегистрировано. То есть людей, которые 90-летних привили, и они живут вечно. Да, это вакцина вечности, вакцина бессмертия. А в других странах говорят, что кто-то умер, мы не знаем результатов этого расследования, или какие-то были тромбозы. Чисто заголовки статей в средствах массовой информации. А у нас вообще ничего. Это не может вызвать некое недоверие у населения к тому, что так не бывает, чтобы 90-летние люди, привитые вакциной, не умирали. Они могут умереть от других причин.
Просто возрастная история. Нам же никто
не сообщает. Да. Нам говорят, что нет, нет и нет.
Вы знаете, это
может быть, в этом кроется причина?
В том числе и в этом, конечно. Мне кажется, причина...
К микрофону
ближе. Причина в том числе и в недоверии людей, в данном случае к официальным органам власти, к официальной системе здравоохранения.
Большинства
этого доверия нет, и никто на самом деле, большинство людей, которые сталкиваются с нашей государственной медициной, оказываются ею не удовлетворены.
Но смотрите, тут ведь какая-то история абсолютного тупика. Сейчас я прочту один... кто же где у нас... Сергей 631. То есть государство хочет наказать людей за то, что у них нет денег для исследования вовремя своего здоровья. Государство говорит, я выделила деньги... Вы только придите и обследуйтесь. Граждане говорят, не
пойду. А вы знаете почему?
Почему?
Потому что люди не платят, во-первых, они платят из своего кармана, к сожалению, у нас в стране, за медицинскую помощь их вынуждают платить, выталкивая из системы ОМС платные медицинские услуги, это во-первых. Но то, что у нас называется ОМС, сам гражданин не платит, платит работодатель. Люди не видят этих денег.
Ну, потому что мы по конституции социальное государство. Ну,
как это решается? Как это решается, например, там в европейских странах, в Германии? Там половину этих средств платит работодатель, половину платит сам гражданин застрахованный. То есть человек, который из своего кармана достает деньги, он уже как бы...
какая средняя пенсия в Германии?
Ну, там 800, там 1000 евро.
Вот.
Да.
А у моей мамы совсем другая.
Ну, если сравнивать покупательную способность...
наверное, поэтому в этом ответ и заключается.
Я вас уверяю.
Если еще моя мама из моей пенсии...
Алексей, я вас уверяю.
...заплатит за обязательную страховку,
что у немецкой пенсионерки, которая получает 800 евро, у нее на руках, когда она заплатит...
Она за квартиру платит
совсем другие цифры. Она за квартиру платит за транспорт, а у нее останется те же самые там 200 евро, на которой она будет жить, так сказать, этот же месяц.
Нет, я не верю в это. Вот, я знаю совершенно других людей, конкретных людей, конкретных
пенсионеров. Хорошо, давайте не будем об этом спорить.
У которых не 200 евро остаются на руках.
Ладно, пусть даже 500 евро у них остается. Мы сейчас не об этом. Итак, ситуация, мы все-таки возвращаемся к этому. Государство аккумулирует определенные средства, определенную технику для того, чтобы организовать диспансеризацию. Граждане говорят, я не пойду, а врачи собираются в прямом эфире, говорят, а это неправильная диспансеризация.
Сначала государство должно наладить оказание,
это Кирилл Калистратов,
оказание медицинской помощи в рамках ОМС. Уже сколько лет мы говорим о необдуманной оптимизации здравоохранения, которая, в принципе, продолжается. Что-нибудь изменилось? К сожалению, качественная, своевременная и квалифицированная медицинская помощь, скажем так, нелегко доступно обычным гражданам.
В Москве?
В том числе и в Москве.
Но это же должен быть федеральный закон, понимаете? Заместитель мэра не может не знать, что любые ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации принимаются только в соответствии с законодательством.
И это работает за пределами МКАД
законом,
в том числе?
Конечно. То есть если будет такое ограничение... применено, оно будет применено в отношении всех граждан. Значит, нужны какие-то конкретные. Ну, например, есть КОАП, да, Кодекс административных правонарушений. Да. Там написано, вот не пристегнулся ремнем, там столько-то рублей. Сколько рублей вы хотите взыскать с гражданина, который не пришел на диспансеризацию?
Нет, мы как раз...
конкретно,
нет, давайте. Подождите, ну, собственно, примерно об этом вот эти варианты в голосовании. Не обязательно штраф вводить. Можно ведь сказать так, если ты не хочешь на ранней стадии узнать о своих заболеваниях, когда и если вдруг эти заболевания будут найдены у тебя уже не на ранней стадии, тебе придется лечиться за свои деньги.
Хорошо, тогда другой вопрос. А у человека, который посещал диспансеризацию, ходил, все делал, и вдруг у него выявлено злокачественное образование на четвертой стадии.
Вот это очень...
Сколько должно заплатить государство штрафа этому гражданину, которому жить осталось очень мало, и его родственникам?
Так.
Вот сколько морального и компенсации морального и материального вреда должны получить родственники и сам пациент на последних годах своей жизни от государства? Это тоже ведь вопрос?
То есть... Это абсолютно правильная постановка вопроса. Почему? Потому что, скажем
если
так...
Если поздно там, то, может быть, поздно и в другом месте.
Методом скрининга можно выявить, иногда предотвратить или вылечить только 30% онкологических заболеваний. У нас основная смертность в онкологии – это рак легкого и рак желудка, от которого скрининга не существует. Поэтому, в принципе, как бы этот вопрос скрининга в онкологии, это вопрос в некой степени, как бы, ну, мы должны понимать его вес в структуру смертности. Но мы должны потратить колоссальные средства и ресурсы вот на то, чтобы всех вовлечь в эту программу порой часто необдуманного скрининга. У нас просто не останется ресурсов для того, чтобы лечить
вы
больных.
Вы не первый раз говорите о необдуманном скрининге, а что может быть обдуманного? Как это может быть сделано правильно?
Тогда? Обдуманный скрининг, он называется во всем мире популяционный скрининг. Во-первых, этот скрининг зависит от возраста, он зависит от пола, он зависит от наследственности и еще от ряда факторов. И человек, например, вот в европейских странах, в частности в Германии, он не просто идет на этот скрининг, а его приглашают туда.
То есть учитывая к нему приходит, его, грубо учитывая говоря, биографические его... данные.
Да, да, скажем так, потому что одно дело, когда у вас нет в роду наследственности, предположим, по раку яичников, раку молочной железы, да, вы можете походить в маммографию, там, если мне память не изменяет, 45 лет. Вот, я не онколог, но... Угу. А если, например, у вас есть в роду рак яичников, рак молочной железы, то вас уже пригласят на скрининг в 25 лет. Понимаете? И мало того, что вас пригласят на этот скрининг, вас еще потом отследят качество этого скрининга. и вас будут вести еще потом после, отслеживать после этого скрининга. То есть на самом деле скрининг...
То есть это исследовать не людей, по большому счету, а их документы?
Нет, исследовать и людей, исследовать результаты, анализировать результаты и интерпретировать правильно эти результаты.
Это Кирилл Калистратов. А Алексей Старченко, тот же вопрос. Если вообще можно говорить о том, каким образом это должно быть правильно простроено?
Ну, все дело в том, что, конечно, диспансеризация – это экономическое мероприятие, в первую очередь.
Ну, да? Чтобы
мы должны, мы должны, в первую очередь, спросить онкологов. Ну, главный онколог Министерства здравоохранения, их два, они остановились вот на том, что сегодня есть, да, у нас есть сегодня маммография, сегодня есть исследование на наличие рака предстательной железы у мужчин, то есть вот эти методы, в принципе, дискутируются в обществе, но, тем не менее, сегодня они есть, и они достаточно доступны. Да, у нас, например, нет молекулярной генетики, предположим, да, в скрининге, и, наверное, вряд ли это появится в ближайшее время, но у нас самое главное, и нет его по решениям суда, то есть у нас есть решение арбитражных судов на сегодняшний день, арбитражного суда, который говорит о том, что если молодая женщина идет на операцию секторальной резекции, там, рака молочной железы, то ей не нужно делать молекулярное исследование. Хотя это во всех клинических рекомендациях написано, что это нужно делать. То есть нет, вот у нас абсолютный разнобой в понимании ведения больных.
Ну, это вот то, о чем я тоже говорил.
Не, ну тогда, мы вот сейчас вот так вот по рукам ударили и разошлись. Это нерешаемая проблема.
Понимаете, это проблема решаемая. Просто для того, чтобы ее решить, нужно посмотреть, как она решается вообще во всем мире. Это не бином Ньютона. Каким образом решаются эти скрининговые вопросы и ответственности, разделение ответственности там, в других странах? Очень просто. Во-первых, этот скрининг профессиональный, качественный, это раз. Во-вторых, человек после этого скрининга, он может быстро получить профессиональную, качественную медицинскую помощь. У нас от момента, скажем так, скрининга, до того момента, пока тебя начнут лечить, например, в онкологии, порой проходит месяцы.
А нужен один день. А,
нет, но... нужно две недели, там, но, три недели,
как сказать. Смотрите, как подождите, понимание. У нас
по одна
документам
часть, извините,
программе госгарантии один день.
Вот да, это я не совсем, значит, ну, может быть, я этого не знал, таких.
То есть, если у пациента заподозрено онкологическое новообразование, то он в течение следующего дня должен попасть к онкологу. Таково положение, все должны это знать, в общем-то.
Ну, да, у нас много таких правил.
Попробуйте попасть.
И вот смотрите дальше. А дальше, если он не попадает к онкологу, следует штрафная санкция в отношении того врача, который заподозрил злокачественное новообразование. Это к вопросам о штрафах, да? Об ответственности.
Кое-где они уже и так есть.
То есть вот если врач заподозрил злокачественное новообразование у пациента, и пациент не попал к онкологу на следующий день, то применяются финансовые санкции. К чему это привело, как вы думаете? Потому что никто
не отправлять.
Больше ничего не заподозрил.
Да. Вот и все. Но с другой стороны...
Почему я против этого выступления? Но
с другой стороны, а здесь вот поворот. Добрый док, наш слушатель пишет. Тут я, говорит, работаю в Боткинской больнице. Сейчас в реанимации лежит пациент. Обеспеченный, благополучный. Онкология. Третья стадия. Спрашиваю, беспокоили ли что-то? Была какая-то боль, был какой-то дискомфорт, периодически одышка, списывал на простуду, усталость и курение. А теперь, говорит, мы все вынуждены много сил прикладывать, чтобы вернуть его качественной жизни. А мог бы ведь прийти к врачу?
Понимаете, ну, во-первых, скорее всего, там речь, ну, мы не знаем, о каком
раке
идет речь, да?
Нет, но, в данном случае рак щитовидки.
Понимаете, в чем еще особенность скрининга? Скрининг несет не только пользу, скрининг несет и риски. Почему? При скрининге очень часто выявляются опухоли, с которыми человек может жить довольно долго и вообще до конца своих дней. Скрининговые программы часто выявляют опухоли у людей, которые умрут от других причин. То есть есть категория людей, которых, в принципе, диагностировать и лечить на самом деле для их же пользы не надо. А скрининг вот этих людей вытолкнет в систему здравоохранения, которая и так сокращена и реформирована у нас, да?
Которая начнет лечить то, что может быть лечить не нужно.
Которая начнет сначала диагностировать, потом начнет лечить.
Я поэтому... знаете, вот да. мне, честно говоря, абсолютно не нравится сама постановка этого вопроса. Вот вы, значит, там вовремя не приходили, и теперь мы вас должны лечить.
Ну, как бы да.
Мне она совершенно неэтична и не нравится. Так доктор вообще говорить не может.
И на самом деле,
в данном случае ведь и не доктор говорит.
Есть опухоли, на которые...
Он же сказал, добрый доктор.
Есть, в этом смысле.
Ряд опухолей, на которые скрининг никак не повлияет в плане смертности. Никак.
Да.
рано вы вывели, поздно вывели, нет.
Ну, щитовидная железа в данном случае.
Кирилл Калистратов, врач-педиатр, Алексей Старченко, анестезиолог, юрист, доктор медицинских наук. Мы спорим об ответственности для тех, кто не следит за здоровьем. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале. Согласны ли вы с таким подходом? Там 4 варианта ответа. Находите, голосуете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим это обсуждение.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 мая, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня обсуждаем предложение заместителя мэра Москвы Анастасии Ираковой вести ответственность для людей, которые не следят за собственным здоровьем. Надо ли за это наказывать? Вот мы продолжаем голосование в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Согласны ли вы с таким подходом? Там 3 варианта для согласных. Но, мол, да, и штрафовать надо, да, или сделать так, чтобы они платили за дальнейшее лечение, да, но это можно только моральную ответственность вводить, или нет, нельзя вводить никакой такой ответственности, эту бесплатную медицину каждый уже оплатил. 4 варианта ответа, голосование продолжается. Напомню, в студии у нас врач-педиатр Кирилл Калистратов и доктор медицинских наук, анестезиолог, юрист Алексей Старченко. А мы с вами в прямом эфире, вы можете звонить, можете писать через смс-портал, можете через телеграм. У нас много, очень много сообщений по этому поводу, и вот Страдимакс 457 пишет: «Я, говорит, не могу вылечиться от СРК». Это, по-моему, синдром раздраженного кишечника. Да. Никто, говорит, не хочет разбираться. Вы живете в розовых очках, везде, я, говорит, бегаю по врачам, никто не может понять, что со мной. Вот вопрос. Никто не может понять, что со мной? Никто не хочет понять? Как бы никто не может? Никто не хочет понять? Или я сам не хочу этим заниматься? Ведь так много вариантов.
Вы знаете, но мы не знаем всех нюансов, поэтому
ну, понятно.
Крайне сложно.
Тем эфир более синдром, вообще не для того.
Да, не для того, тем более синдром разжженной кишки. Собственно говоря, правильно ли поставлен этот диагноз? Действительно ли страдает пациент, человек этим диагнозом?
Так вот, никто, говорит, не хочет разбираться или не может разбираться?
Вы знаете, ну, это вот то, о чем я хотел сказать, что, к сожалению, вот надо задуматься о том, что качественная...
Да. В страховую компанию проведена будет экспертиза, ему отправят акт экспертизы. Что сделано в соответствии с клиническими рекомендациями, чего не сделано, фактологический анализ.
То есть вы полагаете, это реально вот это будет работать?
Ну, то есть если в акте экспертизы будет написано, что не сделано вот это и вот это, он, по крайней мере, будет знать, что нужно сделать. И следующие врачи это сделают.
Ну, вы знаете, я здесь частично соглашусь с Алексеем, что действительно у нас, к сожалению, вот эту медицинскую помощь, которая полагается по ОМС, надо порой просто выгрызать, пробивать, потому что... Ну вот тебя выталкивают в платное поле всеми силами из
нашей тогда системы. Другое. Когда скрининг вообще работает, когда не работает? Много здесь про онкологию пишут просто. Да. Вот, пожалуйста, Георгий тоже пишет. Меня этим скринингом всем подвергали. Полтора года не могли поставить верный диагноз, в итоге онкология.
Считайте, во-первых, давайте определимся с тем, что такое скрининг. Скрининг – это выявление бессимптомного заболевания. То есть когда человек считает себя здоровым, и у него нет жалоб. Когда эффективен онкологический скрининг, при каких заболеваниях, когда нужно обследоваться? Это рак шейки матки прежде всего. Снижение смертности, а это главный результат скрининга, если мне память не изменяет, там до 80% доходит, до 90% даже.
Рак, это первая стадия,
да, шейки матки. Понимаете, нет, но скрининг и выявляет, он даже выявляет предраковые изменения, почему? У метаплазии появляются. Да. Например, рак прямой, рак толстой кишки. А когда мы удаляем полип при колоноскопии, мы предотвращаем рак. Это прямой способ предотвратить рак. Или выявляем его на ранней стадии, когда можно действительно вылечить с вероятностью 100%. Это, конечно же, рак, ну, рак молочной железы может быть в меньшей степени, чем два предыдущих случая, но, тем не менее, результаты скрининга по раку молочной железы тоже внушают оптимизм. Рак кожи. Все-таки люди, желательно, так сказать, вот сейчас весна, да, перед летом сходить к дерматологу, к онкологу-дерматологу, чтобы он посмотрел, если у вас много родинок или каких-то других новообразований на коже, там, пусть доброкачественных, но все равно это стоит делать каждый год. Рак щитовидной железы там уже в меньшей степени. То есть есть заболевания, которые действительно, при которых скрининг делать нужно. Вопрос, как его делать? В определенном возрасте, с определенной частотой, учитывая наследственный анамнез, учитывая факторы риска, которые есть у человека, это может быть, так сказать, профессиональные вредности, это может быть, так сказать, какие-то особенности там, питания, строения, анатомии, там все что угодно, там какие-то симптомы, которые были до этого, что-то беспокоило человека, может быть. Но это уже как бы не скрининг, это уже больше, может, в большей степени диагностика. То есть это не так все просто решается.
Да, но с другой стороны, вот, пожалуйста, 581 пишет: я живу в Москве, прописан в Московской области, меня без регистрации не прикрепляют, поэтому я к врачам не хожу. Это ведь тоже отношение, отношение к своему здоровью.
Нет, он может прийти в страховую компанию, поменять полис на город Москва, если он работает в Москве. Он работает в Москве, я так понимаю.
Живу в Москве, прописано в Московской области.
Ну и что? Ну вот он может поменять полис, живет в Москве, на московские его будут принимать. Да хотя даже если с полисом области, он по межтерриториальным расчетам должен в полном объеме получать медицинскую помощь.
Ладно, да. Дальше. Мебель. У меня миллион родинок. Я что, осматривать каждую? Я не могу. Дерматолог вряд ли станет.
Вы знаете, зачем?
Не станет, а обязан.
Конечно, обязан. Если вы придете, конечно, посмотрите.
Каждую подвергнуть дерматоскопии, посмотрите, если она сомнительная, какие-то сомнения, взять соскоб в обязательном порядке.
У вас розовые очки, сейчас опять кто-нибудь нам напишет. Вот Артем пишет: ну, захотели вы обследоваться, приходите в поликлинику, карта потерялась, врач в отпуске, вам нахамят. Посмотрите, насколько выросло количество частных медицинских центров, сервисов в государственной системе нет, мы ходим туда.
Подождите, вот, кстати, когда вот речь идет об онкологических вопросах, да, то есть, допустим, человек подозревает, да, что у него какая-то есть родинка, и она может быть там, ну, какие-то...
Ну, скрининг, да. Наследственность у него.
Да, человеку только дай возможность подозревать.
Он приходит уже с подозрением, и у него очень жестко сегодня программа госгарантии определяет обязательства государства. В течение одного дня к онкологу, в течение 10 дней биопсия, и в течение 30 дней должен быть поставлен абсолютно точный диагноз, и начато лечение.
А как часто это выполняется? В каком проценте случаев, по вашему вот опыту?
Ну, мы идем к этому. Другое дело, что...
Как это реализуется?
Понимаете, как только ввели вот эту серьезную ответственность за то, что к одному дню, значит, за один день не попадает к онкологу, терапевты перестали ставить этот признак в реестрах страховым медицинским организациям. То есть они как бы борются с этим тоже, да?
Онкологов хватит, чтобы, вот, так сказать, к ним попасть?
У нас должно их хватать, значит, это первый тезис, но это не значит, что...
Их хватает.
Да, нет, ну, это вопрос в каждом субъекте Российской Федерации, опять же, собственный, но...
Если мы говорим про Москву.
Все дело в том, что в Москве должно хватать, естественно, выше, чем в любом субъекте. Да. Вот, потому что здесь доступность медицинской помощи другая, здесь можно на метро доехать к любому медицинской организации. Если мы возьмем любой другой субъект, там, может быть, максимальное расстояние от 200 до 400 километров от областного центра до границ, до других городов, где нет этого онколога. Но сегодня созданы специальные подразделения. Это центры амбулаторной онкологической помощи. То есть создаются в рамках программы госгарантий в каждом субъекте. Программа расписана до 2024 года, когда в каждом субъекте должны открыться вот эти онкологи в центральных районных больницах, то есть в малых городах, да, с тем, чтобы эту доступность обеспечить. То есть сегодня... От гражданину тоже можно, по идее, предъявить претензию, да, что ты не идешь. Какие-то шаги государства есть в этом отношении. Другое дело, что, конечно, наказывать за это нельзя, потому что пациент, он рискует собственным здоровьем. Этот риск несоизмерим ни с каким другим наказанием. Знаете,
рискует. Дело в том, что, конечно, рискует и сам человек, и унесет бремя ответственности, и финансовой ответственности. И финансовая ответственность также, как сказать, ну, в определенной степени несет государство за этого человека, естественно. Каким образом это вообще решается в мире? Да? Это, по сути, делегирование ответственности. А государство ответственно за оказание медицинской помощи, а люди ответственны за то, чтобы выполнять рекомендации. И каким образом это достигается? Во-первых, это достигается путем того, что если человек не пришел на то обследование, которое ему показано, его об этом оповестили, и он не пришел. На следующий год он заплатит плюс, скажем так, 100-200 евро к медицинской страховке.
Страховка подорожает.
Все очень просто. Страховка подорожает. И, например, если человек не выполняет медицинские рекомендации, которые ему дают какие-то, да, в определенных ситуациях тоже может подорожать страховка. Это, наверное, самый такой простой и в то же время эффективный механизм. Вопрос в том, что мы страховку свою, да, вот то, что у нас по ОМС, мы ее не видим, мы не понимаем. Ее платит ваш работодатель 5% там с копейками. А
но потом
куда,
мы можем...
куда
Нет, это? Потом мы еще можем где-то на сайте посмотреть, какие услуги нам оказывали, и когда мы узнаем, сколько за это платят, мы понимаем, что это очень странная история.
У нас, у нас, в общем-то, нет страховой медицины, на самом деле она называется там страховой, это не страховая медицина у нас.
Когда там, по-моему, я сейчас могу ошибиться, но в порядках там именно прием врача, к примеру, оплачивается из расчета 100 рублей, а, к примеру, анализы от коронавируса, один анализ 600 рублей. Ну, вот что-то такое. Когда ты смотришь это, ты не понимаешь, что это такое. Как ну, это...
Но это же обязательство государства.
Ну да. Теперь смотрите, что нам пишут. Во-первых, да, вот 235-й, он, кстати, не единственный об этом пишет, что все профессиональные врачи у нас в платных клиниках, поэтому обсуждать вообще всю эту страховую медицину нет смысла.
Нет, я с этим это не согласен.
Это
неправда.
Это всегда преувеличение, все.
Вы знаете,
но все-таки, проблема есть?
Нет, проблема, конечно, доступности качественной, своевременной, качественной медицинской помощи, доступности ее, конечно, есть. В том числе иногда и здесь, наверное, Алексей подтвердит, от незнания людьми своих прав. Вот, если каждый человек бы знал, что ему должны сделать, то он мог бы это
требовать. Он всегда может проконсультироваться в страховой компании, может, что ему положено,
но как часто люди, как часто вот, люди консультируются.
Извините, но вот этот...
Это хороший совет, кстати, нашим слушателям.
Консультируйтесь в страховой компании. Смотрите, про это одно, а вот тут нам слушатель пишет, джекпот, вот прямо сейчас, пока мы тут с вами говорим. Врач женской консультации пишет женщине срочно на операцию. Мы везем ее. Я не очень понимаю, как это работает, но все-таки. Мы, говорит, объехали с ней две больницы, ее нигде не хотят принимать. Говорят, с таким можно позже, есть кому важнее. Теперь мы возвращаемся к тому врачу, в ту самую гипотетически женскую консультацию, и врач будет ей вызывать скорую. Вот, мол, дескать, так это все организовано.
Ну, это абсолютно неправильно, конечно. То есть у нас, смотрите, у нас есть медицинская помощь, которая оказывается в разных формах. Первая форма – это экстренная форма, которая оказывается при угрозе жизни пациента. Это коматозное состояние, изменение сознания, резкие нарушения дыхания, там, падение артериального давления до нуля, шок, что называется, да, или какие-то гипертонические кризы. Это экстренная форма, оказывается в том числе врачом и скорой помощью. Вторая форма – это неотложная. Там, когда состояние вроде бы и не требует на первый взгляд угрозы жизни, но эта угроза жизни может быть скрытой, поэтому у нее дается 2 часа. И третья – плановая, которая может быть отсрочена на определенное время, но врач при этом несет ответственность, что если вдруг на это определенное время, это один день, два, три, пять дней, вот если не на пять дней, а на третий день случится какое-то кризовое состояние, то врач неправильно определил это плановое
то
время.
Если врач отправляет срочно на операцию, в больнице не могут сказать, вам можно подождать?
Нет, не могут. Потому что тогда это будет разбираться страховая компания и применять финансовые санкции вот на лишение другого, и одного или другого. Понимаете, в чем дело? Социализм, как нам говорили, это учет и контроль. Я помню, да, такой была,
да,
такая
была
фраза
такая Владимира Ильича,
по-моему, Ленина. Так вот, капитализм – это еще больше учет и контроль. И мы не можем оставить бесконтрольно вот такого рода возложение обязательств. На врача возложены большие обязательства, и нельзя этого оставить без контроля. И сегодня страховые компании должны четко проверять это, если вот в такой ситуации нужно сразу звонить в страховую компанию. Вот вы приехали в первую больницу, а он говорит, вас не берут. Почему? Это нарушение права, которое называется отказ в оказании медицинской помощи. Ну, если это закончится плохим исходом, это вообще уголовное преступление.
Я думаю, что для большинства тех, кто слушает нас, неожиданный поворот.
Вот
не звонить начальству медицинскому, а в страховую компанию.
Конечно.
У нас нет такой привычки.
Но это плохо, значит, нужно такую привычку заводить, нужно иметь телефон страховой компании, на полисе он указан, сразу соединяют с колл-центром, созданы колл-центры специальные везде, и тебе сразу разъяснят, и как только вы начинаете звонить страховую компанию, это уже тоже проверенный материал, сразу вдруг возникает другой подход. Ой, а вы знаете, ну вы посидите через...
Сейчас мы решим.
Потому что страховая может оштрафовать.
Конечно.
Вот, а у нас некоторые энтузиасты, они предлагают ликвидировать страховые компании. И возникает вопрос, кто будет администрировать.
Медицинская организация – это независимый контролер. Он не подчиняется государству. Поэтому у нас, например, есть федеральные страховые компании, ну, я не буду их называть, но которые работают там в 40-50 субъектах Российской Федерации. То есть они как раз выравнивают эти требования. Потому что понятно, что на местах всегда есть перекосы, ну, в угоду определенных там причин. Поэтому федеральные компании выравнивают эти причины и следят. И всегда нужно в них жаловаться. Поэтому что делает страховая компания? Она не сама проводит экспертизу как бы своим там человеком, да? Она нанимает эксперта, который обладает 10-летним стажем, определенными
коррупционными требованиями. Уже. Ну, а таких тысячи, и поэтому эксперты закончатся. Ну, вот если мы сейчас все по вашему совету начнем звонить в страховую компанию, в каждом случае придется найти эксперта, они быстро закончатся, и они перестанут.
Нет, они не закончатся, они будут работать, и если, чем больше будет жалоб, тем будет больше итога и результат. Даже сама по себе жалоба имеет дисциплинирующее значение.
Вернемся к началу. То есть, смотрите, мы сейчас описываем ситуацию, которая складывается с людьми, которые
следствие,
уже не требуют.
Да.
Да. И если так все сложно, тогда нет смысла на первом этапе что-то выявлять, потому что потом столкнешься с тем, что... Вот 162-й пишет. Чтобы попасть к онкологу, надо, чтобы быстро посмотрели гистологию. Но при этом ты должен обязательно пройти к терапевту, который объяснит... ну, тут уже медицинские термины пошли. Объяснит нужный синдром остеохондрозом. Полгода будут лечить это. Потом ты попадешь к хирургу и фтизиатру. Каждому потренить. Ну, короче, смысл в том, что когда у тебя, наконец, найдут рак... будет уже поздно.
Вы знаете, это тоже, к сожалению, эта проблема есть. Я так сказать, об этом говорю. Но в то же время, понимаете, как ведь одной онкологией дело не ограничивается.
Ну да.
Прежде всего, у нас основная все-таки причина смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. И здесь как раз, кстати, скрининг, там, артериальное давление, уровень сахара в крови, да, имеет очень важное значение для профилактики дальнейших развития заболеваний и их осложнений. И этим, конечно, нужно заниматься. И
это включено в диспансеризацию.
Да, и людей нужно обязательно, в общем-то, во-первых, их нужно агитировать это делать, им нужно объяснять, для чего это нужно, объяснять последствия этого не сделать, что будет, если они этого не сделают.
Вот смотрите.
Во-вторых, система куда ни приходит, она должна быть, ну, как бы, она должна быть удобна, да, комфортна для них. Им нужно, чтобы они не испытывали стресс. Люди боятся стресса, потому что приход в лечебное учреждение – это стресс сам по себе.
Ну, понятно.
А тем более, если вас еще посылают из кабинета в кабинет, но, и на другой конец Москвы, подождите, то, конечно, это стресс.
Смотрите, вот Алла нам пишет. Вы говорите, надо объяснить человеку, зачем он вот... Она говорит, а я хочу анализ на витамин D. Я хочу, чтобы меня послали на денситометрию. Тут она что-то не так написала. Ну, то есть...
Денситометрия, методика, да.
Я понимаю, я слышал это слово, просто она не так написала. Но смысл какой? Вы говорите, вам надо пройти широкий круг. Она говорит, а я не хочу широкий, мне надо вот на витамин D. А меня на витамин D не посылают, поэтому я на широкий круг не пойду.
Нет показаний,
конечно, не посылают. У нас медицинское вмешательство любое, в том числе и
анализ. Но за деньги-то это делают.
Подождите. В том числе и анализ делается в соответствии с медицинскими показаниями. Есть понятие лечащего врача. То есть ты приходишь к своему терапевту, он в данном случае является твоим лечащим врачом. Ты ему рассказываешь о проблеме, а ты не делаешь заказ на витамин D, потому что он тебя спросит, а в чему вдруг вас заинтересовал витамин D?
Ну,
что
понятно, у вас с кожей? COVID, вот это
или,
все.
И что, а что, витамин D, что является патогномоничным препаратом для лечения ковида и профилактики?
Сейчас ходят такие слухи, что это делает тебя более защищенным.
Вот это и говорит о том, что есть некие несоизмеримые с реальностями желания или потребности.
Ну вот, как вы тогда убедите человека, что надо проходить это?
Есть, так вот, сначала пройдите базис,
Потому что
в медицине есть главный принцип, что чаще, то чаще. Вот дефицит витамина D – это не настолько широко распространенное явление, которое бы несло за собой серьезные последствия для здоровья.
Доктор медицинских наук, анестезиолог, юрист Алексей Старченко, Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Что вы сделаете с человеком? Он не хочет этого. Вы не объясните ему. Ему надо витамин D сегодня.
Вы знаете, ну, если ему надо, то он, если это не полагается ему в рамках системы ОМС...
Ну, вот жалуются, не полагается.
Ну, значит, иди и делай за свои
во-первых,
деньги.
Нужно писать жалобу в страховую компанию.
Я бы хотел сказать нашим слушателям, что все обследования, они должны быть сделаны не исходя из ваших, так сказать, соображений или предпочтений. Они делаются исходя из медицинских показаний.
И знаний
врача. Лишние обследования всегда вредны. Потому что, во-первых, вы подвергаете себя каким-то, может быть, инвазивным вмешательством. Да. Во-вторых, у вас может быть ложные результаты.
Кирилл, вас из знаний врача сказали вы. Да. А я вам напоминаю вопрос, который я транслировал минут 20 назад. Хороших врачей не осталось.
Нет, хорошие врачи у нас есть. Понимаете? Но вопрос в том, что попасть к ним трудно. Надо знать, кто хороший, а кто не очень. Ну,
говорят, хорошим врачам везде трудно попасть.
У нас есть сегодня инструмент клинические рекомендации. Врач, который соблюдает клинические рекомендации, становится равно хорошим для всех. Понимаете, вот за границей, наверное, не говорят, хороший врач или плохой. Да, есть врач или не врач.
Ну да.
Да, как бы, да. А вот у нас есть понятие. Потому что пациент не приходит к врачу и говорит, окажите мне услугу среднего качества, ну, да, или низкого. Она качественная услуга, качественная, но она низкого качества.
Во-первых, клинические рекомендации по одному и тому же заболеванию их может быть несколько.
Нет, у нас закон уже определяет только одни. Сегодня уже к этому пришли консенсусу.
Ну, насколько рекомендации соответствуют, так сказать, там, международные.
Начинаются другие.
Ну, нет, они как раз переписаны с международными.
Так вот, секундочку. Это отдельная история. Мы ее вряд ли сегодня сможем обсудить, но Ирина пишет: У нас даже личного терапевта давно нет. При записи к врачу выбираешь того, кто в данный момент свободен, а терапевты постоянно меняются.
Вы знаете, это проблема? Это то, с чего, собственно говоря, я начал. Прежде чем государству говорить об ответственности граждан за сохранение своего здоровья, государство должно озаботиться тем, как оно вообще это здоровье само сохраняет у своих граждан. Это основная проблема. У нас, к сожалению, проблема с доступностью качественной и эффективной медицинской помощи.
Тогда я возвращаю вас к нашему голосованию. Вы в начале программы говорили, что вы не готовы выбрать вариант.
Я сейчас не готов. Нет простого, понимаете, нет простого решения. Это довольно большая, сложная проблема, которая была...
Чиновник, который говорит о том, что нужно что-то делать, он должен представить целую концепцию. Вот и опять же, за что штрафовать и в каком размере?
Тогда было бы предметно, что обсуждать.
Мне кажется, это не очень, так сказать, как-то не очень удачно было сказано, не очень удачное время.
Нет, но это предложение.
Из лучших побуждений, чтобы заставить людей заниматься своим здоровьем и не надеяться на авось. Но, конечно, это должна быть там программа там Public Health, да, и охрана здоровья. Здравоохранение, как немножко разные вещи.
Я понимаю, но вот Алла продолжает по поводу витамина D. Она говорит, ковид тут ни при чем, меня интересует, нет ли у меня остеопороза. Ну, то есть, человек приходит к врачу и говорит, я хочу знать.
Ну, остеопороз не только с помощью витамина D диагностируется. Ну, для этого действительно есть...
Денситометрия.
То есть, если она, допустим, там, менопаузального периода, да, женщина, там, предположим, да, у нее есть определенные какие-то
Но это жалобы, врач решает, так, а не
конечно, она. Это врач решает, и сегодня есть клинические рекомендации, посвященные остеопорозу, есть препараты, в том числе и современнейшие, там, зарегистрированные буквально несколько лет назад.
Мы возвращаемся в стране мира, врач не будет делать только то, что хочет пациент.
Это я раз. Хочу выяснить, не болен ли я этим, и врач говорит, я не вижу смысла изучать.
Не вижу смысла, все. И, пожалуйста, дальше свои деньги. Даже если у вас есть показания, например, в европейских странах, вполне себе благополучных, плановых исследований ждут по полгода.
Доктор Корзун пишет, надо перестать оказывать услугу и вернуться к оказанию помощи пациентам, и все заработает.
Ну, это схоластика.
Ну, это да, это упрощение. 7373948,
телефон прямого эфира, еще 2 минуты на голосование, будем подводить итоги после этого. А сейчас 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам, слушаем вас, здравствуйте.
Вопросов было много, но хотя бы один. Как вы считаете, стоит ли ввести хоть какие-нибудь санкции для нарушителей табачного, которые не только сами курят, и канцероген как бы, ну, еще и нас угощают этим канцерогеном, ну, и некоторые другие вредные привычки, которые понятны. А вообще все вопросы снимаются, если будет добровольное. Я застраховался добровольно.
Добровольное медицинское страхование решит многие проблемы. Я ждал этого вопроса, честно говоря.
Вы знаете, добровольное страхование решает...
Кирилл Калистратов.
Да, решает часть вопросов. Оно как бы снижает ваши риски. Прежде всего, да, то есть вы платя...
И главное делать это ваши
проблемы. Но вы должны понимать, вот, что при
добровольном... И дает некую возможность выбора.
Но при добровольном страховании идет некий сговор между медицинской организацией и страховой медицинской организацией за вашей спиной. То есть один звонит другому и спрашивает, нужно ли делать КТ, можно ли делать КТ, покрывает ли программа страхования это КТ, МРТ и так далее. То есть пациент тогда должен четко разбираться, на что он имеет право в рамках этой страховки и на что не имеет.
Ой, эта проблема есть везде, я вас уверяю, что у тех же самых и немецких, и американских врачей, частно практикующих, или страховые компании порой не оплачивают половину счетов, которые им присылают. Да, потому что, конечно, счета могут быть раздуты, и все, но эта половина, это бывает и 70% не оплачивают, и 30% не оплачивают.
Наши граждане в этом вопросе массово не искушены. Они должны об этом иметь представление. Тогда у нас на сегодняшний день даже нет закона о добровольном медицинском страховании. У нас есть закон об обязательном, а добровольное формируется только программами
хорошо,
страховых
компаний. Хорошо, тогда совсем коротко. А если обязательное, но при этом граждане будут платить?
Они должны, вот я считаю, что должна быть доплата граждан, да, так сказать, за свое медицинское обслуживание в рамках...
Это Кирилл Калистратов, Алексей Старченко.
Я полагаю, что наше государство, которое обладает серьезнейшими, неисчерпаемыми, можно сказать, природными ресурсами, вполне может обеспечить наших граждан качественной медицинской помощью без определенных доплат.
Мы спросили вслед за Анастасией Раковой, которая предложила подумать о введении ответственности для тех, кто не следит за своим здоровьем, мы спросили граждан, согласны ли вы с таким подходом. Было 4 варианта ответа. Традиционно спрашиваю, как думаете, какой самый популярный ответ, Алексей Старченко?
Четвертый.
Кирилл, ну тут было сложно представить себе, что будет иначе. Так и есть. 76% нет, говорят, эту бесплатную медицину каждый уже оплатил. А вот другие ответы разделились так. 13% да. Можно ответственность вводить, но это может быть моральная ответственность. 6% говорят, надо штрафовать, 5% говорят, надо делать медицину платной для тех, кто за здоровьем не следит. Это была программа «Своя правда». Алексей Старченко, Кирилл Калистратов, я благодарю вас. Спасибо.